Здравствуйте, добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Мы продолжаем с вами уроки на тему «Этот день в еврейской истории». И сегодня у нас начинается вечером, у кого, зависит от того, в каком часовом поясе вы находитесь, но начинается 4-е кислева. Это интересный день в еврейской истории, интересная дата. 4-е кислева было последним днем в истории, стало последним днем в истории, когда было сказано пророчество в еврейском народе. Это окончание периода пророчества. И тяжелая дата, грустная дата, но каждое окончание – это начало чего-то нового. И сегодня мы поговорим о том, что это за две эпохи, что это за смена эпох и как это связано, что мы можем выучить из этого, что приходит нам это научить, что такое кислев, да, мы свяжем это с месяцем кислева и даже свяжем это с Ханукой, потому что это не просто, это событие тоже. Окончание пророчества напрямую связано с историей Хануки, а, понятно, месяц кислев уже в целом это как раз святость Хануки приближается. Итак, 4-е кислева, окончание и пророчество в еврейской истории. Как именно заканчивается пророчество? После разрушения первого храма, мы знаем, да, что в еврейской истории есть два основных периода. Это период первого храма, период второго храма и период, в котором мы сейчас живем, это уже период после разрушения второго храма. И после разрушения первого храма все еще остаются пророки в народе Израиля, все еще слова Всевышнего можно услышать из уст простых людей. И в целом за всю историю еврейского народа, с момента выхода евреев из Египта вплоть до окончания пророчества во время строительства второго храма, в еврейской истории было 1 200 000 пророков. Да? Представьте себе, за период времени менее 1000 лет, 800, чуть более, 850, наверное, и больше, более 900 лет, потому что еще 70 лет изгнания также входит в этот период времени, то около 1000 лет – это время, за которое за 1000 лет было 1 200 000 пророков. Да, то есть каждый год пророчество, понятно, что на большинство лет это не один и не два пророка пророчествуют, а целая группа, плеяда пророков. Понятно, что все время на территории Израиля находится огромное количество пророков. Практически в каждом городе есть человек, к которому можно прийти, спросить у него, что именно считает Всевышний, что именно думает Всевышний на разные темы. И жизнь, понятно, имеет свой определенный вид. И неожиданно, когда пророки уходят из этого мира, мир меняется. Мир становится совсем другим, и служба евреев Всевышнему становится совершенно другой. Несмотря на то, что 1 200 000 пророков, из них понятно, что пророки на поколение были только 48 примерно пророков, да, есть споры, кто именно входили в число тех пророков, которые пророчествовали на народ, на поколение. И это как раз те пророчества, которые записаны в Танахе. Это пророчества, которые имеют значение для нас и сейчас, именно поэтому и сейчас мы читаем Танах. Но надо понимать, что все время, пока жили пророки, любой человек мог спросить любой вопрос у пророка и получить ответ, не просто ответ, а божественное присутствие Шехина говорило через груно, через горло пророка. Да, то есть люди видели, что и находится святость определенная в этом месте. И мы видим вещи, которые тяжело себе представить. Как, например, история с царем Шаулем. Как царь Шауль первый раз узнал о том, что он вообще будет царем. Да? Пастух Шауль, тогда еще не очень известная личность. У его отца потерялись ослицы. И он пошел их искать. Покрутившись и не найдя ослиц, он неожиданно ему кто-то придает идею такую, что нужно пойти к пророку. Тут недалеко находится пророк Шмуэль. Нужно пойти к нему и спросить, где ослицы. Они приходят к пророку Шмуэлю и получают ответ о том, где ослицы. Он говорит, что ослицы у тебя там в какой-то пещере спрятались, а ты будешь царем Израиля. Да, то есть мы видим, что пришли они вообще просто для того, чтобы узнать, где ослицы вообще прячутся. То есть, да, отсюда мы можем себе представить, как жил простой еврей в тот период времени, да, когда он в любую секунду мог спросить, что от него хочет Всевышний. При этом надо понимать, что в тот же период, самый период времени, есть огромное развитие идолопоклонства, и также в каждом городе практически присутствуют и те люди, которые называют себя пророками и говорят совсем другие вещи, да, то есть лжепророки идолопоклонников, и понятно, что основная служба человека была, это вопрос, да, к кому идти, мы видим очень много историй в Танахе о том, что цари израильские обращались не к тому, кому нужно, вместо того, чтобы обращаться к пророку, они обращались к лжепророкам, получали те пророчества, которые они хотели, грубо говоря, покупали пророчества и жили дальше спокойненько. При этом, да, это как раз то, как представляется еврейский народ нам во времена первых. Евреи уходят в Галут. В Галуте нет новых пророков. Пророчества получают только те, кто когда-то в земле Израиля уже получил пророчество. То есть количество пророков с каждым годом все уменьшается и уменьшается. И по окончанию 70 лет изгнания все пророки того периода времени, все пророки, которые тогда еще были живы, получают одно и то же пророчество, что евреям нужно возвращаться в землю Израиля и строить второй храм. И поэтому начинается возвращение, которое мы видим написано в книге Эзра, в книге Нехемия мы видим то, как возвращаются евреи при строительстве второго храма. Да, и с ними вместе возвращается какая-то группа пророков, которые еще тогда еще были живы. И тогда создается новый религиозный орган, мужи Великого Собрания, 120 величайших мудрецов Торы, среди которых были и последние пророки Хагай, Захария, Малахи. Да, три самых последних пророка, которые пророчествуют самыми-самыми последними. Но какое же пророчество было последним? Последнее пророчество, те, кто хотят, могут прочитать. Это книга Захарии, 7 глава и дальше. Там приводится 4 кислева, а именно в сегодняшний день, 4 кислева, на 4-й год правления Дарьявеш, то есть это 2-й год по строительству второго храма, да, приходит последнее пророчество. Пророчество было, в общем-то, начинается с того, что спросили, должны ли мы, уже начинается строительство второго храма, и как еврею себя вести после того, как начинается строительство второго храма. Должны ли евреи соблюдать траур, тот, который был по поводу разрушения первого храма, или теперь уже начинается новый период времени, когда нужно радоваться тому, что построен второй храм. Несмотря на то, что так, уже евреи видят, что второй храм, он не является тем, чем был первый храм, в нем нет тех чудес, которые существовали в первом храме. Несмотря на это, да, понятно, что евреи чувствуют, что они возвращаются на свою землю, закончилось изгнание, несмотря на то, что они находятся под правительственным руководством Персии, да, во времена второго храма мы понимаем, что, в общем-то, евреи практически не имеют собственного самоуправления. Даже Хашмунай, Маковей, только 26 лет находится у власти без управления, не под властью римлян. Да, то есть сразу же персидская власть меняется греческой. После восстания Маковеев 26 лет только они находятся у власти самолично. После этого приходят к власти римляне, под которыми Маковеи имеют частичное самоуправление. То есть мы понимаем, что весь период истории второго храма практически у нас нет самоуправления. То есть самоуправление какое-то есть, но оно очень частично. Несмотря на это, евреи чувствуют, да, что мы вернулись на родину, мы построили второй храм, и они чувствуют эту радость, и поэтому приходит это последнее пророчество в еврейском народе. Извините, у меня тут вопрос. О, у меня тут спрашивают, как учились на пророка. Слышал, что были школы пророков, то есть, чтобы правильно понять пророчество, надо было учиться, а еще сильно. Итак, хорошо, вопрос хороший, да, о школах пророков. Давайте мы немножко еще продолжим раз тему перехода, и тогда немножко упомянем о школах пророков. Итак, да, как я уже сказал, начинается новый период времени, второй храм, который кардинально отличается от первого периода времени, от первого храма, и не просто так, заканчивается пророчество, мы начинаем новый период времени, в котором мы живем и до сих пор, мир без пророчества, мир без чудес практически, видимых чудес, скажем так, мир, который может, мир, в который может прийти греческая философия, о чем мы еще поговорим. Итак, что же такое школа пророков? Как вы тут правильно спросили, что вообще такое пророк? На пророков учились. Чтобы стать пророками, учились, были специальные школы пророков. Мы это видим в истории с Шмуилем, еще в некоторых историях, история с Илишей в Танахе. Были специальные школы пророков, в которых формировались духовные качества человека, в которых формировалось его мировоззрение. И это совершенно не означало, что человек получит пророчество. То есть, главная задача была поднять человека на высокий духовный уровень, на котором он будет достоин получить пророчество, но это совершенно не значило, что он его получит. Потому что в целом подняться на духовный уровень, это еще не значит, что Всевышний тебе раскроется. Да? Все-таки последняя стадия – это то, что Всевышний открывается пророку, и он невозможно этого достичь только стороны нас. То есть мы можем подготовить себя, чтобы достичь уровня подходящего для пророчества. Я говорю, мы можем, потому что на самом деле даже мы можем этого достичь. Да? Рамхаль не просто так написал книгу «Месилат Йешарим», в которой последняя глава – это уровень, в общем-то, Рух а-Кодеш, уровень, что, в общем-то, книга «Месилат Йешарим», она как раз и подразумевает, как человек должен, объясняет, как человек должен поднять себя на уровень, достойный быть пророком. Но, к сожалению, мы об этом поговорим, что в наше время Всевышний не раскрывается нам, даже тем, кто достоин и находится на уровне, который подходит для раскрытия, для уровня пророка. Что касается, да, и мы видим, где можно это почитать, в основном это, конечно, объясняют комментарии, комментаторы, которые на Танах, на те места в Танахе, где упоминаются как раз пророки, ученики пророков и школы пророческие, там комментаторы об этом много говорят, это основное место, в котором мы видим, можем прочитать о том, как это происходило. Как я уже сказал, тот, кто хочет подготовить себя быть пророком, это настольное руководство, это книга «Месилат Йешарим», переведенная на русский язык. Теперь, кроме этого, есть редкие случаи, когда Всевышний раскрывается и людям, которые не были достойны уровня пророчества. Теперь, что касается лжепророков, тут мне написали в вопросе, что это, возможно, что это те люди, которые находятся на уровне пророчества, но неправильно интерпретируют. Есть среди лжепророков те, кто в целом были на высоком духовном уровне, но из-за своих ошибок они ошиблись, да, и неправильно интерпретировали, или из-за каких-то, обычно это были какие-то из-за нагиот, то есть когда из-за того, что они были, их подкупали деньгами, еще что-то, короче, они не смогли выстоять в испытании денег или власти или еще в каком-то другом испытании. И поэтому, по этой причине они уже пророчествовали. И были просто те, кто пост называл себя лжепророком и говорил, что ему придет в голову, вообще никак не относясь к настоящему пророчеству. Да, кроме этого, можно... Да, какие еще места есть? Рамбам очень много приводит о том, как подготовить себя быть на уровне пророка. В книге Мурена Ухим он об этом очень много говорит. Да, нам это важно, что как мы можем сами себя поднять на тот уровень, на который были когда-то пророки. Да, давайте на этом, наверное, остановимся и вернемся к нашей теме. Это то, что касается уровня пророчества. Теперь, пророки в целом выполняли две основные функции в еврейском народе. Первое – это наставление людей на путь истины, то есть да, нести им слова Всевышнего и следить за тем, то есть если кто, да, и наставлять, и также тохаха, предупреждение, когда они видели, что люди ведут себя не совсем правильно, то Всевышний посылает пророков вернуть их на путь правильный. Это одна из задач. Вторая задача – это донести Тору до еврейского народа. То есть те части Торы, которые не были раскрыты в пятикнижии Моисея, Моше в Хумаше, эти, те части Торы, которые должны были быть раскрыты через пророков путем пророчества, это Невиим и Ктувим, Писание и пророки. Эти части Торы, это была их обязанность написать их, да, это отдельная обязанность, которая лежит на пророках. Это две части, которые они идут вместе, но не всегда. То есть, как мы уже сказали, 1 200 000 пророков – это те, кто наставляют евреев на правильный путь. Из них только менее 50, они, их слова были записаны в Танахе, упоминаются в Танахе, и, следовательно, они пророчествуют те пророчества, которые должны были войти в письменную Тору. И как раз то пророчество Захария, о котором мы говорим, 4 Кислева, это тот день, когда формируется весь кодекс Танаха. То есть последнее пророчество, которое должно было войти в Танах, несмотря на то, что понятно, что книга Захария – это не последняя книга, если мы посмотрим по хронологии, есть книги, которые были записаны позже, но они были записаны, но последнее пророчество, которое было, должно было быть записано в книге в Танахе, в 24 книгах Танаха, это как раз оно было даровано сегодня, раскрыто сегодня, 4 Кислева. С этого момента вся письменная Тора, Тора, Невиим и Ктувим, были окончены и переданы еврейскому народу в окончательном виде. Несмотря на то, что уже на горе Синай все это, в общем-то, Моше получил, но оно не было записано, а записано, как я уже сказал, да, то есть оно записывается через поколения, оно записывается только последнее пророчество именно сегодня. Несмотря на это, еще около 30 лет живы, последние пророки были живы, и они пророчествуют, частные пророчества, да, есть спор, пророчествуют ли они, по-простому выходит так из Талмуда, что они продолжают пророчествовать, но только частные пророчества, то, что не входит, те пророчества, которые не входят в Танах, и они продолжают пророчествовать и умирают именно в тот год, когда греки начинают захват Израиля. Это не просто так, об этом мы еще поговорим, почему пророчество уходит из этого мира полностью. Сначала оно выходит, сначала вся устная Тора записана в начале строительства второго храма, а полностью пророки уходят именно с приходом греков. Отметим, что если мы посмотрим на Ветхий Завет в нееврейской традиции, то мы увидим, что есть еще книги, которые были записаны намного позже, и они называются в разных направлениях по-разному. Неканоническая литература. В еврейской традиции они называются Сфорим Хицоним, внешняя литература. Имеется в виду литература, не входящая в Танах. Это книги, как, например, книги Маковеев. История Хануки записана в книгах Маковеев, в нееврейских источниках, в наших источниках есть особые мидраши, которые этим занимаются. Это книги, которые в еврейских кругах вы их практически не встретите, потому что они записаны были не через пророчество. Они вообще, многие из них даже не претендуют на то, что они являются частью пророчества. Это они изначально себя подразумевают как книги мудрости и ничего более. Теперь в Танах они не входят. Да? Мы подчеркиваем, что в Танах эти книги не входят. Почему? Потому что Танах – это не мудрость, это пророчество, это книги, которые пришли к нам через пророчество, которые должны были быть написаны, письменная Тора. Это только то, в нее не может войти ни одно лишнее слово, поэтому не могут войти книги, которые написаны уже после того, как умерли пророки, не могут войти в Танах. Как, например, да, яркий пример этому – это как раз книги Маковеев, история царства Маковеев, которая является исторической литературой, а не религиозной. При этом надо понимать, что те книги, которые вошли в Танах, они в первую очередь религиозная литература, а не историческая. Как, например, когда мы читаем свиток Эстер, да, кто-то может его читать как сказку, кто-то может читать как историю, но в первую очередь это не сказка, не история, это религиозная литература, это то, что Всевышний хотел передать нам через пророков, и это одно из основных доказательств этого, то, что заканчивается свиток Эстер тем, что написано, что эта же самая история написана в книгах хроник Персии и Мадая, то есть те, кто хотят почитать историю, пусть читают ее в книгах хроник у персидских и мадайских, а тут это не книга хроник, это то, что Всевышний хотел передать нам. И это то, что является Танах, да, и нужно понимать разницу в целом между 24 книгами Танаха и теми книгами, которые позднее неевреи пытались вставить в их Ветхий Завет. Итак, теперь, почему именно, давайте перейдем к следующей теме, почему именно в этот период времени пропадает пророчество. Что такого происходит? Что такого нового? Что такое период второго храма? Почему нет пророчества? Есть две причины основные, которые мы видим в книге Хасидим. Сефера Хасидим – это книга одного из решений, очень известная, которая приводит две основные причины того, что именно в этот период времени заканчивается пророчество. Первая причина – это то, что в целом были закончены 24 книги Танах. Да, то есть было получено, Захария получает последнее пророчество. С этого момента все, что Всевышний хотел заложить в устную Тору, он уже в нее заложил. Следовательно, с точки зрения передачи Торы уже нет нужды в пророках. Да? У нас есть письменная Тора, записана полностью, ее можно теперь только передавать, ее нельзя добавлять. Следовательно, в этом вопросе пророки больше нам не нужны. Но, понятно, как мы уже сказали, есть и вторая сторона медали, то, что пророки должны наставлять евреев на путь истины. И это, понятное дело, никуда вроде как не убегает причина, но тут нам объясняет Сефер Хасидим, что есть еще одна причина, по которой уходит пророчество из этого мира. А именно, что когда собрались мужи Великого Собрания, Аншей Кнессет Агдула, которые построили второй храм, в начале строительства второго храма, они отменяют, просят у Всевышнего аннулировать стремление к идолопоклонству. В нашем мире уже нет, в общем-то, такого ецерара, злого начала служить идолам. Красивый есть такой мидраш, что один из амураим времен Талмуда, он не понимал, как могли служить во времена царей Израиля, могли служить идолам. И во сне к нему пришел один из царей Израиля, Ахав, который активно яркий представитель идолопоклонников, и объяснил ему, что ты не представляешь себе, какой Ецер, какое у нас есть, да, злое начало служить идолам, что если бы ты, у тебя было такое злое начало, если бы ты, у тебя было такое стремление в душе, то ты бы не смог с ним бороться и бежал бы, задрав пятки, бежал бы служить идолам. То есть мы не можем себе сейчас представить, да, у нас нет таких желаний служить идолам, мы видим, мы смотрим на это как на что-то глупое, на мифы мы почти смеемся, читая мифы Древней Греции. Нам это кажется детскими сказочками, но мы просто себе не представляем, что просто у нас аннулирован это желание. Да? И с того момента, когда было аннулировано в мире желание идолопоклонства, заметим, что с того периода времени как раз, в общем-то, нет развития практически идолопоклонства, то есть в определенных странах мира, может быть, еще что-то и осталось, но это больше осталось на уровне продолжения того, что делали предки. А с этого момента времени сначала развивается философия, потом развиваются религии монотеизма, и похожие на монотеизм религии еще в тот период времени уже терпят кризис многие религии идолопоклоннические, и они начинают приходить на что-то более-менее похожее на монотеизм. То есть мы видим, что да, именно в этот период времени, когда нам мудрецы говорят, что был аннулирован это желание служить идолам, это реально происходит какое-то изменение в мире. И с этим изменением пропадают лжепророки из мира, да, то есть пропадает все это, весь этот, все это служение идолам, все-все пропадает, на смену, в общем, мы это обсудим, придет греческая философия, и, следовательно, уже нет места еврейским пророкам. Почему нет места еврейским пророкам? Потому что если останутся только еврейские пророки, и не будет никого, кто будет стоять напротив, как бы не будет, это у человека пропадает право выбора. Он увидит настоящую истину, у него не будет второй стороны, и это уже не называется правом выбора. Поэтому как только мудрецы аннулируют стремление к служению идолам, в этот самый момент из мира уходят пророки и пророчества. Всевышний убирает пророков и пророчества, потому что если их оставить, то не останется у евреев права выбора. Ни у кого не останется права выбора в целом. Мы увидим истину и не сможем, у нас не будет второй стороны, да, мы не сможем, как бы, не, нам нечего будет делать в этом мире. Поэтому, как только аннулируют стремление к идолопоклонству и пропадает пророчество, именно тогда приходит греческая философия. Потому что мы остаемся, в общем-то, во тьме. Еврейский народ остается без ориентиров, без пророков. И именно в этот период времени может развиваться философия. А именно, у нас есть два пути. Либо познание, либо устная Тора, либо философия. То есть, либо познание, рациональное познание с пасисом, которое построено на основе, которое построено на основе наших знаний Торы, либо аннулирование этих знаний и строительство всего мировоззрения только на собственной рациональности, на гордыне того, на гордыне, когда ты говоришь, что я, мой разум идеален, и я могу дойти своим идеальным разумом до всего, что угодно. То есть греческая философия приходит именно тогда, когда наступает пустое место, в которое она может войти. Да, вот у меня спрашивают, это только у евреев или у других тоже. Во всем мире, я подчеркиваю, во всем мире был аннулировано желание к идолопоклонству, служить идолам. Это не значит, что было аннулировано идолопоклонство. Большинство мест в мире, где служат идолам, они служат не потому, что они хотят служить, а просто потому, что не задумываются ни о чем и просто продолжают то, что делали их предки. То, что называется в Талмуде «Маасе Авотеим Беедеем» – «Дела отцов их в руках у них». То есть мы видим, как легко монотеистичные, Легко. Довольно-таки легко монотеистические религии захватывают мир. Почему? Потому что единственное, что их останавливает, это только вот консерватизм, что мы делаем то, что мы делали. И ничего больше. То есть люди не получают реально, насколько я знаю, принеся жертву идолам, человек в наше время ничего не получит. И все книги нееврейские древности говорят не так. То есть мы, в общем-то, видим, что не идолопоклонничество. Идолопоклонничество, да, оно существует до сих пор в определенных местах в мире, но это стремление, желание служить идолам, злое начало, которое нас толкает на служение идолам, оно было, оно будет. И на его место может приходит греческое философия. То есть, когда у еврея есть два пути в жизни, либо построить свое мировоззрение на основах, на его знаниях того, что он получил из Торы, либо построить новый тип мировоззрения, новую линейку вне зависимости от, без какого-либо контакта с Торой, на основе только своего разума, говоря, что мой разум идеален, и я могу построить систему моральную намного более правильную, намного более лучшую, чем другие. Да, это в целом гордыня и ничего больше. Теперь, не просто так. Книги Пиркей Авот, «Учение отцов», да, у нас есть в нашей системе Мишнайот, система Мишны, есть книга, отдельная книга, которая занимается именно формированием личностных качеств, Пиркей Авот, и начинается она с того, что Моше получил Тору на горе Синай, передал ее Иошуа, Иошуа передал ее старцам, старцы передали пророкам, пророки передали мужам Великого Собрания, мужи Великого Собрания сказали и так далее. То есть у нас дана упомянута прямая передача Торы с горы Синай и вплоть до времен Мишны. Почему это так? Это приходит, комментаторы объясняют, это приходит нам объяснить, что наша система ценностей, наша моральная система, наша система формирования личностных качеств построена не на собственных умозаключениях, а на основе, которая дана нам на горе Синай. Да? Обращаясь к Торе, мы можем увидеть личностные качества, мы учим, как формировать себя, как вести себя, на основе не каких-то, да, то есть только на основе того, что нам передал Всевышний. И это нужно особо подчеркнуть именно в Пиркей Авот, потому что когда мы говорим о религиозных законах, мы понимаем, что все они даны с горы Синай. Когда мы говорим о денежных законах, мы должны подчеркнуть, что это дано ровно на горе Синай, потому что у других есть денежные законы, но мы понимаем, что это дано на горе Синай. Но когда мы говорим о формировании личностных качеств, мы можем подумать, что еврейские мудрецы от себя придумывали, да, то есть говорили от себя тянул, типа, несли от себя тянул, то есть сами придумывали, сами говорили то, что им кажется важным в личностных качествах. И чтобы такого не сказать, нам приходит, Пиркей Авот начинается с того, что все это тоже передано нам на горе Синай. Мы получили это с горы Синай, то, как формировать свои личностные качества и как правильно настроить ориентир. То есть после формирования письменной Торы, после формирования 24 книг, когда уже ушли пророки, мы можем формировать наши личностные качества. Несмотря на то, что у нас нет пророков, мы не можем у них ничего спросить, но через письменную Тору, посредством устной Торы, мы можем формировать себя. И это наша задача в современном мире. С начала второго храма начинается период устной Торы. Период, как раз, который есть, это период Хануки, период устной Торы, когда человек должен формировать себя с помощью устной Торы, ища в письменной Торе основу того, как себя формировать. и должен бороться с тем, когда ему говорят, да, придумывают другие системы, не относящиеся к Торе, системы личности, формирования личных качеств. Итак, теперь у меня тут мне задали вопрос, на который я, наверное, не буду зачитывать вопрос, но отвечу, что в целом все, что Всевышний посылает нам в этом мире, это так как вся служба человека в этом мире – это путь выбора между добром и злом, путь формирования себя и выбора правильного пути или неправильного пути, света и тьмы, то все, что происходит в этом мире, все направлено на одну цель. Лишь то, что, чтобы у человека оставался этот выбор, хотя формирование теории эволюции, на мой взгляд, ладно, не буду об этом говорить. Если хотите, можете почитать про то, что потом было с этими, птичками, что птички оказалось, что меняют свой клюв каждый сезон. Ну, не будем об этом. Итак. Греки приходят со своей философией. Греки приходят со своей философией и пытаются увести евреев, да, на новый путь. И это возможно только тогда, когда нет пророков. Только тогда, когда в мир приходит особая определенная тьма. Не просто так. В любом месте, где говорится о Греции, упоминается слово тьма. Несмотря на то, что понятно, что греки всегда в нееврейской литературе, в греческой, римской литературе, в современной европейской литературе, они ассоциируются со словом свет. Но в еврейской литературе они всегда ассоциируются со словом тьма. Почему? Потому что именно поэтому, что когда у нас нет пророков, нет ориентиров, то там греческая философия может дать неправильный ориентир и увести нас совсем в другое русло, совсем в другое направление. Это, да, то, как раз, с чего начинается книга, которую я упоминал, Месилат Йешарим Рамхаля. Книга, которая построена на том, чтобы человек поднялся на уровень, достойный получения пророчества, несмотря на то, что сейчас уже не может быть пророков. Да, мы видим в Талмуде определенные упоминания того, что были определенные люди. Гилель Азокин написано, что выше, когда он умер, вышел голос с небес и сказал, что в целом умер человек, который был достоин, чтобы ему раскрылось пророчество, но время уже недостойно этого времени. Он жил в то время, в которое не могло быть пророчества. У него было 30 учеников, которые каждый из них тоже был достоин уровня пророчества, но несмотря на это, время было такое, что невозможно, чтобы было раскрытие пророчества. Также и в наше время, в целом, да, Рамхаль не просто так пишет книгу о том, как достичь уровня, быть готовым для получения пророчества, да, несмотря на то, что в наше время не может быть настоящего пророчества. Итак, Рамхаль пишет, что наша жизнь похожа на лабиринт. Человек идет в парке, в лабиринте, он не знает, куда он повернет, иногда поворачивает в неправильное место, утыкается в стенку, возвращается, ищет дорогу. И на горе стоит, на горе всегда в центре лабиринта есть гора, на которой стоит какой-то страж, который, или человек, который уже прошел весь лабиринт, человек, который видит на верхушке весь лабиринт, и он может вести этого, того, кто находится в лабиринте, говорить ему идти вправо или влево. Теперь он сверху видит, как правильно идти. Несмотря на то, что мне снизу в лабиринте кажется, что я иду неправильно, тому, кто стоит наверху, ему видно, куда, как правильно дойти, выйти из лабиринта. Также и с Торой, с еврейскими мудрецами есть кто-то, кто знает точно, как выйти из этого лабиринта. И его нужно слушать. А греки пришли со своей философией именно для того, чтобы их, чтобы увести евреев от Торы, увести евреев от истины. Это и есть Ханука. Борьба света и тьмы, борьба двух философий, философии разума, который построен на том, что мой разум идеален, и я могу дойти до истины сам, и философии того, что мой разум не идеален, и только с основой, которую дал мне Всевышний, я могу построить настоящую идеологию. И это борьба, наша идеологическая борьба в Хануке. Теперь еще одна интересная тема, о которой я хотел бы поговорить, что месяц Кислев, особый месяц, он всегда начинается, начался уже, но мы в самом начале месяца Кислев, который, мы уже говорили о том на других уроках, что было такое 150-100 лет назад, особенно развивалось движение Мусар, движение, когда в еврейских ешивах особое внимание уделялось формированию личностных качеств. Было три основных направления этих ешив. Ешива Келем, ешива Слободка, ешива Навардок, Новогрудок. Ешива Навардок насчитывала, мы об этом один урок посвятили, тысячи бахурим, десятки отделений, тысячи учеников. И у них была особая такая интересная идея, что каждый период времени они брали какое-то одно качество, над которым они работали. Мы обсуждали, что в Хишване, например, они работали над качеством делать добро другому человеку, потому что там начинается с самого чтения Торы, начало Торы – это Всевышний делает добро с Адамом, достает ему одежды. Также Ног выходит из ковчега только благодаря добру, и именно поэтому да, весь Хишван, они, и Авраам, это тоже мы читаем о Аврааме в Хишване, он тоже символ добра, именно поэтому они работали над качеством делать добро другим людям, именно в Хишване особенно, поэтому что всегда нужно делать добро, но особенно это в Хишване. А, например, со второй части Кислева, когда мы приближаемся к Хануке, особая работа шла над качеством «ми камоха бейлим ашем», то есть, если мы возьмем аббревиатуру «макаби», «макавея» на иврите «макаби», то это будет как раз начало псука, который говорит «кто как ты среди божков Всевышний», то есть, что ни один божок не является на самом деле ничем, а только Всевышний является всем. Да, то есть, они... По вторую половину Кислева, месяца Кислев, приближаясь к Хануке, они как раз формировали качество веры во Всевышнего, усиливались в качествах веры ко Всевышнему, а в первой части Кислева они работали над качеством, которое написано в Тандебе Ильяу. Эта фраза упоминается практически во всей литературе всех течений, всех книг основных Мусара и во всех основных книгах, первых книгах хасидизма, а именно Матай Гию Тамид Хаява Адам Леагид Тамид Матай Гию Маасай или Маасе Авутай. Всегда человек должен у себя спрашивать, какой вопрос, когда достигнут поступки мои, поступков отцов моих, праотцов моих, Авраама, Ицхака и Якова. То есть человек должен, как написано в Мидраше, от имени пророка Ильяу, что человек должен постоянно себя проверять, насколько его поступки приближаются к поступкам наших праотцов. И как раз сейчас, когда мы читаем недельные главы о поступках наших праотцов, и оттуда мы должны выучить как раз те качества, которые можно там выучить, там очень много можно выучить, о чем говорят особенно много разные книги Мусара, и не только Мусара. Мусар и хасидизм в основном об этом говорят. И да, так мы формируем собственный компас, формируем собственную систему моральных качеств, когда мы пытаемся понять, насколько я близок к тому, к моим праотцам, к действиям моих праотцов Авраама, Ицхака и Якова. И это то, что как раз, да, многие, вот первую половину Кислева, они работали как раз над тем, особенно работали над тем, как понять, насколько мы приблизились к действиям наших праотцов. Вторая половина Кислева – это формирование как раз веры, усиление веры. И оба этих качества, обе эти работы над собой, они очень, да, понятно, они очень приятны, очень хороши перед именно Ханукой. Потому что для начала мы должны построить правильный ориентир против того, что греческая философия никуда не ушла. На греческой философии построен весь современный мир в целом. Да, не просто так. Человек, который не верит во Всевышнего, во времена Талмуда назывался Апикурос. То есть от слова эпикур, эпикурейцы, была одна из известнейших философских школ города Афин, эпикурейцы, одна из школ, которая просуществовала многие столетия. Если мы сейчас почитаем с вами основы философии и морали эпикурейцев, то мы увидим, что ничего не изменилось. Современный мир движется именно в этом направлении, в направлении апикурсов, эпикурейцев. И борьба идет у нас до сих пор. То есть изгнание, греческое изгнание, как мы знаем, оно не находят, да, греки, во времена греческого знания евреи остаются в Израиле. У них есть второй храм. Несмотря на то, что он долгий период времени либо не работает, либо там установлены идолы. Но у евреев есть храм. Евреи живут на своей земле. Они больше практически, несмотря на то, что более 50 лет антиеврейское законодательство проходит, но, несмотря на это, да, это не выглядит изгнанием, как изгнание между первым и вторым храмом. Это не выглядит как изгнанием, как изгнание после разрушения второго храма, в котором мы находимся. Несмотря на это называется изгнание. Почему? Это духовное изгнание. Да, это духовное порабощение Шаабуд Малхуйот. Духовное порабощение еврейского народа, когда идеология еврейская порабощена греческой философией. И до сих пор это изгнание, с которого мы до конца не вышли. До сих пор любой человек, который, в общем-то, да, открывает глаза миру, он открывает глаза греческой философии. И многие из нас, особенно те, кто выросли на постсоветском пространстве, мы точно намного, многим из нас намного ближе многие понятия греческой философии, чем понятия иудаизма. И с этим, да, это как раз есть наша война в Хануку. Когда мы должны сначала построить свой настоящий ориентир, когда достигнут мои поступки, поступки предков моих, построить настоящий правильный ориентир, основанный на том, что Всевышний даровал нам на горе Синай. И только после этого начать работать над «Ми камоха бейлим ашем». Работать над верой, над своей собственной верой, потому что невозможно построить правильную веру без правильного мировоззрения. И это как раз работа всего этого месяца Кислев. Да, не просто так пророчество уходит из этого мира именно в Кислеве, не просто так все это происходило в Кислеве, да, это как раз месяц, это и есть месяц Кислев, месяц подготовки к Хануке. Так что к Хануке мы должны прийти уже подготовленные, духовно подготовленные, духовно заряженные и быть воинами света, а не воинами тьмы. Теперь это наше, в общем-то, главное оружие в войне с греческой философией, как я уже сказал. Теперь, что касается, теперь, если есть вопросы, вы можете их задавать. А я посмотрю, у нас тут есть, были вроде еще вопросы какие-то. Итак, так ладно, нет вопросов, тогда давайте продолжим. Итак, да, еще раз подведем, давайте подведем итоги всего вышесказанного. То есть мы сказали, что есть два, в общем-то, два периода окончания пророчества. Один период – это 4 Кислева, когда формируется весь Ветхий Завет. Да? Сегодня было сказано последнее пророчество, и сегодня закончилось формирование Танаха. Вторая вещь – это то, что все время, пока еще живы пророки, они могут наставлять евреев на путь истины. И только после, и несмотря на то, что уже, да, уже нет пророчества на поколение. Что такое вообще пророчество на поколение? Тут это нужно отдельно обсудить. Что когда мы читаем те пророчества, которые записаны в Танахе, то мы можем увидеть, что разные комментаторы пишут по-разному. Сначала мы видим одних комментаторов, которые описывают, что пророчество было сказано про завоевание Израиля Ассирии или Вавилона. Потом Раши нам объясняет, что это же самое пророчество, в нем зашифрована Греция, в нем зашифрован Рим. Позже нам объясняют, что в этих пророчествах зашифрованы более поздние события. А если мы откроем более некое Мальбим или Абарбанель, комментарий Абарбанеля или Мальбима на определенные пророчества, то мы увидим, что там есть пророчество, в котором зашифрован изгнание Ишмаэль, да, война между то, что будет, то, что происходит в целом в наше время, это то, что называется, в общем-то, во многих местах как изгнание Ишмаэль. И да, почему, как такое может быть? То есть каждое пророчество, которое сказано не отдельному человеку, а записано в Ветхом Завете, то есть оно вошло в Танах. И оно не просто так вошло в Танах, не просто так зашло в пророков, оно было сказано на все поколения, и в нем, в общем-то, зашифровано, в одном пророчестве может быть зашифровано очень-очень многое, как там может быть зашифровано на каждый период времени, мы видим там, как это зашифровано, то, что происходит в каждый из периодов времени. Именно поэтому письменная Тора, она не устаревает. Да, один из принципов веры, один из 13 принципов веры, что Тора не будет изменена. А та Тора, которая дарована на горе Синай, это то, что остается у нас. И как мы уже сказали, все 24 книги, они, в общем-то, были дарованы Моше Рабейну и только были записаны позже. Это должно было быть обновлено, это должен быть хидуш, да, это должно было быть сказано пророками в более поздний период времени, но все это было даровано на горе Синай. И в каждом пророчестве есть очень-очень много пластов. Каждое из них, так как оно даровано на все поколения, то в нем зашифрованы вся история еврейского народа, прошлое и будущее. И именно поэтому, да, это так важно нам все время всегда открывать пророков лучше с комментариями и пытаться понять, как Всевышний говорит с нами и сегодня. Да? Как только 4 Кислева формируется полностью письменная Тора, то это означает, что сформировался базис, на основе которого Всевышний разговаривает с нами сегодня. Да? Читая Танах, мы не читаем историю еврейского народа. Мы читаем то, что говорит нам Всевышний сейчас, как он разговаривает с нами. И если правильно это читать, с правильным пониманием, с правильными комментариями, то мы поймем, что, несмотря на то, что пророки ушли из этого мира, и мир без пророчества, мир изменился, но устная Тора, это как раз и приходит на смену письменной Торе, имеется в виду, что письменную Тору никто не отменял. Но с помощью устной Торы мы начинаем понимать письменную Тору, что письменная Тора, она вечна, что она говорит с нами все время. И это, да, но для этого нужна устная Тора, которая, с помощью которой нам будет объяснено, что именно заложено в письменную Тору. Только, да, и это как раз период, в который мы живем, период, который начинается со строительства второго храма, когда на место письменной Торы приходит устная Тора. Не просто так, когда Раби Акива Да, Раби Акива учил Тору, величайший мудрец времен Талмуда. Есть история о том, что Муше, Рабейну, когда он поднимается на гору Синай, ему показали урок Раби Акивы, который он не смог понять. Он не смог понять, объясняют комментаторы, одно из объяснений, как можно из письменной Торы с помощью устной Торы вывести определенные законы. Муше Рабейну, который напрямую говорил со Всевышним, получал все законы Торы напрямую. Он не мог понять, как может жить еврейский народ без пророка. Но как только заканчивается период пророчества, мы узнаем, как нам жить без пророка. Мы понимаем, что теперь все заложено в письменной Торе. И, чтобы ее понять, нам нужно изучать устную Тору, которая приходит объяснить то, что написано в письменной Торе. И это как раз период, это наш период. Период, когда у нас в вооружении есть наши мудрецы, которые передали нам устную Тору, и с помощью которой мы в первую очередь изучаем законы Торы. Но кроме этого мы формируем свои душевные качества. И мы должны всегда помнить, что настоящее формирование душевных качеств, оно только на основе Торы и не на основе никаких других философий, никаких других идей, которые приходят наоборот вести еврея к истине. О, тут у меня спрашивают, когда вернется пророчество, должна ли вернуться тяга к идолопоклонству? Хороший вопрос. То есть так как я объяснил, что пророчество, оно, одно из его задач, это как раз, чтобы уравнять мир, то должно быть тяга к идолопоклонничеству и пророчество. Теперь, когда вернется пророчество? Пророчество вернется с приходом Безрат Ашем, чтобы все мы низке, чтобы мы все удостоились этого. Пророчество вернется к нам только с приходом Машеха, с приходом потомка царя Давида. И, следовательно, как только приходит Машех, то этот вопрос уже не стоит. Мир изменится, мы войдем в новый период времени, в тот новый период времени, в котором на самом деле не будет права выбора. В общем-то, там будет этот период истины. Тот, кто не подготовился к приходу Машеха, в общем-то, он относительно потерял. Понятно, что мы должны ждать за каждый день и каждую секунду прихода Машеха. Нужно знать в целом, что свобода выбора у нас есть только сейчас. С приходом Машеха будет понятна истина, не будет второй стороны медали, не будет второй стороны, и, следовательно, уже не будет и тяги к служению идолам, ничего не будет. И будет пророчество не как противовес, а просто потому, что уже мы просто приблизимся ко Всевышнему настолько, что мы будем настолько близки ко Всевышнему, что просто будет раскрытие пророчества, то есть мы сможем говорить со Всевышним, мы сможем понимать то, что как с нами говорит Всевышний. И это будет другое пророчество. Это не пророчество наставить евреев на путь истины или весь мир на путь истины. Это пророчество приближения к близости ко Всевышнему. Другое, совершенно другое пророчество. Да? Это пророчество после прихода Машеха, когда все понимают истину. Мы находимся на совершенно другом уровне восприятия мира, другом уровне близости ко Всевышнему. Мы настолько близки ко Всевышнему, что начинается пророчество. То есть, что именно пророчество? Мы как бы разговариваем со Всевышним. Мы понимаем, что Всевышний от нас хочет. Да. Это совсем другой мир, совсем другой уровень. Это я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. И поэтому я вам всем искренне желаю, во-первых, подготовиться к Хануке, подняться как можно выше, на более высокий уровень, быть как можно ближе к настоящему свету, свету Хануки, а не тьме философии. И, да, попытаться и пытаться построить себя так, чтобы когда мы, Мезерат Ашем, придет Машия, и мы будем, в общем-то, мир будет достоин периода пророчества, чтобы мы были готовы к его получению, чтобы мы уже сами себя подготовили здесь и сейчас к тому, чтобы получить пророчество, а не то, чтобы после того, как приходит Машиах, нас в него всунули. Спасибо большое за внимание. Удачи. До новых встреч.
Спасибо огромное вам, Рав Мордехай, за интересные уроки. Вас также благодарят и на канале YouTube, и здесь у нас в чате. Благодарим вас, также ваши участники.
Добрый вечер, Мишелес.
Шабас. Всего доброго. Ждем вашего нового урока. И он уже будет скоро. На следующей неделе в среду в 19:00 про царя Ирода. Тоже будет привязано, да, к дате.
Да, это тоже привязка к дате. И это более исторический, наверное, будет урок. Но тоже, да, это в основном, да, это опять же урок, который связан с еврейским календарем. Да, это дата в еврейской истории. День смерти Ирода.